Если очень так грубо сказать, то я сисадмин над разработкой. То есть я делаю так, чтобы разработка разрабатывала. Есть такой показатель uptime, это время, которое сервис проработал без падений. Он измеряется количеством девяток, то есть в процентах, сколько девяток идет подряд. 99,9999. Ты со временем начинаешь относиться к этому продукту как к части своей жизни. Ну, там у тебя есть жена, дети и продукт.
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кот и кофе», в котором я, Кристина Никулина, пиар-менеджер компании «Колеса Групп», задаю какие угодно, даже самые глупые вопросы людям из мира IT. Они рассказывают мне о крутых технологичных штуках простым языком. Сегодня со мной в студии легендарная личность Игорь Бородихин, технический директор «Колеса Групп». Игорь смеется. Игорь пришел в компанию 9 лет назад на позицию ведущего и на тот момент единственного разработчика. Несколько лет он руководил бэкэндом, а 3 года назад, в 2017-м, стал ответственным вообще за все, что находится под капотом продуктов компании, включая мобильную и веб-разработку, QA и администрирование. Игорь, привет.
Привет, Кристина.
Я позвала Игоря, чтобы поговорить о том, как устроены IT-компании изнутри и чем они отличаются от не IT-компаний или не совсем IT-компаний. Когда мы слышим словосочетание IT-компания, мы представляем себе красивые офисы Гугла, Фейсбука или, на крайний случай, Яндекса, где много молодых креативных людей работают в неформальной обстановке. А как все это работает на самом деле, мы представляем смутно. Кто чем занимается, как все они между собой взаимодействуют, какие вообще есть роли, что из этого техническая часть, а что менеджерская, дизайнерская или аналитическая. Сегодня попрошу Игоря рассказать обо всем этом так, чтобы моя мама наконец поняла, где я работаю и чем мы вообще занимаемся. Игорь, обыватели часто всех людей, которые в IT работают, называют айтишниками. Ну, типа IT-специалистами. Почему вообще так сложилось и как часто тебя так называют?
Блин, у меня есть классная история на эту тему. Я работал на тот момент системным администратором в госкомпании. Мы только-только переехали в новый офис. И девочки, ну, которые, собственно, в основном бизнесе этой компании работали, подбегают ко мне. «Игорь, у нас лифт не работает». Ты же программист, почини.
И микроволновку заодно.
Да, ну на самом деле такое стереотипное заблуждение, что айтишники, они вообще про все.
Да-да-да, и типа, что все вообще люди, работающие каким-то образом связанные с IT, с компьютерами, они айтишники. Как ты считаешь, откуда взялся этот стереотип вообще?
Ну, люди не понимают, не разбираются в предмете, поэтому для них все вот эти вот бородатые очкарики — это программисты. Точно так же, как там считать, что все врачи одинаковые, но у них внутри тоже есть специализации. Там кто-то за живот отвечает, кто-то за кости, кто-то педиатр там.
Окей, ты можешь рассказать вообще, вот если взять какую-то абстрактную среднестатистическую IT-компанию, какие там есть роли и как вот люди между собой делятся?
Естественно, если это IT-компания, то это разработка, безусловно. Чаще всего есть администрирование. Во многих компаниях есть уже QA у нас в Казахстане. Есть большой обычно пласт сотрудников. Это люди, которые отвечают за бизнес-составляющую. Это менеджеры, продажи, маркетинг. Есть люди, которые, ну, управленцы, которые управляют этими айтишниками, чтобы, ну, ими на самом деле надо управлять. Их часто увлекают прикольные задачи, и они забывают про бизнес. И это всякого рода тим-лиды, тех-лиды, инжиниринг-менеджеры, продуктовые менеджеры.
А если вот эту часть взять, которую ты так вот очень общим назвал разработка, что это в себя включает, как правило?
Программисты — люди, которые добавляют ценность продукту через добавление каких-то фич. Бэкэнд, фронтенд, мобайл-разработка. Ну, зависит, на самом деле, от продукта. Где-то может это быть даже совсем не разработка. Там, ну, то есть где-то это какие-нибудь специалисты по безопасности, если компания специализируется на безопасности. Бывают IT-компании, которые аутсорсят администрирование, и там основной костяк — это администраторы.
Тут вот мы плавно подошли к этому вопросу, типа, что вообще сегодня, вот в 2020 году, называется IT-компанией и не IT-компанией, потому что такое ощущение, что все стали IT-компаниями и все себя так хотят называть, но, может быть, есть какие-то уникальные фичи, которые отличают, по которым можно отличить, да, типа, вы IT-компания или нет.
Да, на самом деле цифровизация не обошла стороной автосервисы и клининговые службы. Вот, но, по сути, IT-компания — это компания, в которой основное направление бизнеса связано с IT. Граница, наверное, достаточно стертая. Например, Каспи — это, в принципе, банк, но это не классический банк уже в том виде, в котором были банки еще лет 10 назад. Это все-таки цифровой банк. Это тоже IT-компания. Хотя основной их бизнес достаточно классический. Но IT-компании разные бывают. Есть там аутсорс, есть продуктовые IT-компании, как, например, наша Колеса Групп.
Вот, например, в госсекторе сейчас, мне кажется, это очень популярно становится. И действительно, какие-то из сервисов, они типа супер цифровые становятся, а какие-то нет. Но они любят, в принципе, так говорить про все, что вот мы там.
Ну, если про госсектор говорить, это у нас это ЕГОВ наш прекрасный. Не всем он нравится, но он на самом деле клевый.
Слушай, вот я такое мнение слышала, что типа там в продуктовой компании, продуктовой эти компании работать классно, а типа в аутсорсинговой зашкварно, это правда или нет?
Ну, что такое зашкварно? В смысле, у каждого свои мотивы, своя мотивация, свои какие-то комфортные условия. Кому-то нравится делать один продукт, кому-то нравится разнообразие. Тут...
Да-да-да, в чем вообще разница, расскажи.
Ну, да, вот разница в том, что в продукте ты в продуктовой компании ты делаешь один там, ну, или ограниченное количество продуктов. Достаточно стабильной командой, достаточно понятная стратегия у этих продуктов. Ты... со временем начинаешь относиться к этому продукту как к части своей жизни. Ну, там, у тебя есть жена, дети и продукт. А в аутсорсе ты всегда работаешь на какого-то левого дядю, который, ну, вот, захотел тут синюю кнопку, и ты сидишь и пилишь эту синюю кнопку.
Ну, вот с твоих уст сейчас звучит, как будто второй вариант более зашкварный.
Для меня, наверное, было бы зашкварным, но кому-то это нравится.
Вот мы выяснили, что бывают продуктовые IT-компании, аутсорс,
студии.
Так, это... а студии от аутсорса чем отличаются?
Студия, ну, в аутсорсе там все-таки ограниченное количество заказчиков. Ты можешь прыгать с проекта на проект, но в целом заказчики у тебя известны, и как бы вероятность того, что завтра сменится проект внезапно, она достаточно низкая. То есть это такой вроде как продукт, но продукт чужой. А студия — это ты на потоке клепаешь примерно одинаковые какие-то решения, сайты, там, приложения, неважно. Да, у них там отличается дизайн, где-то отличается функционал, но самые такие, как бы их назвать, студии, у которых самые динамичные продажи, они, как правило, выстраивают разработку так, что у них есть какой-то, какие-то определенные наработки, свой какой-то движок или фреймворк, и они вот... не адаптируют сильно продукт под заказчика, а влияют через отделы продаж, через менеджеров по продажам на заказчика, впаривают, грубо говоря, ему готовые свои решения.
Угу. Такое ощущение, что типа аутсорсинговая там компания — это следующий этап эволюции после студии.
Ну, я думаю, что каждая студия мечтает стать аутсорсом, набрать себе жирных заказчиков и делать для них их продукты.
Окей. Что еще есть?
Есть технологические IT-компании. Это в Казахстане, не знаю таких. Возможно, есть, но не слышал. Это компании, которые продают технологию.
Например?
GitHub. Они продают хостинг репозиториев для исходного кода, софт как сервис. То есть они предоставляют платформу, на которой работают разработчики. Это своего рода тоже продукт, но продукт как продукт для разработчиков. А также есть, например, Atlassian, который продает свою там жиру.
О, я знаю, вы жиропользователь.
Да.
Трейлода еще их тоже.
Да, вот такого рода.
Смотри, к продуктовым, получается, вот эти вот все Google, Facebook, они относятся к продуктовым компаниям, так ведь? Или не совсем?
Ну, Facebook, да. Google больше, наверное, даже технологическая компания. Яндекс тоже технологическая компания. Но тут тоже достаточно тонкая грань. Технология — это тоже продукт.
А вообще, да, вот среди самих разработчиков есть такое, что, типа, например, там, круче всего работает там в технологичных компаниях, ну, технологических вот этих вот продуктовых компаниях, так называемых, или нет? Ну, то есть ли какая-то такая лестница эволюции разработчика по тому, как он двигается по своей карьере?
Ну, начинают обычно со студий.
Да-да-да, кстати, вот я много раз слышала такую версию.
Да. Я думаю, что в продуктовую компанию, наверное, мечтают попасть из студии, а из продуктовой, наверное, мечтают в технологическую. Но тут, опять-таки, у всех своя мотивация, свои какие-то планы на жизнь. Все по-разному подвержены хайпу. Есть ребята, которые бредят Гуглом. Рано или поздно они все равно уедут в долину, пусть даже не в Гугл, но с мечтой когда-нибудь туда попасть. А есть те, кому, может быть, даже и не интересен переезд, им нравится жить там, где они живут. Такие ребята ищут место работы там, где они находятся.
А, слушай, так обтекаемо здесь немножко говоришь, на самом деле, а вот мне интересно твое мнение на этот счет. Типа, хотел бы ты когда-нибудь уехать в долину? Пытался ли? Или если нет, то почему?
Я никогда не пытался уехать из Казахстана. Никогда не пытался найти работу за рубежом. Тут, наверное, ну, был какой-то такой эволюционный путь. Скажем так, много якорей было тут, ну, и они, в принципе, и остались. Это там родители в возрасте, всякие обязательства. Потом я осознал, что, в принципе, нужно строить свою жизнь так, чтобы было неважно, где ты живешь, и было важно, с кем ты живешь и что ты делаешь в этой жизни. На самом деле, когда ты приходишь к этому, ты понимаешь, что возможностей, наверное, здесь даже больше, чем где-то за рубежом.
Почему? Потому что конкуренция ниже или потому что рынок еще не так развит?
Имея знания, которые ты имеешь сейчас, попасть в прошлое и совершить открытие гораздо проще, чем совершить прорыв здесь и сейчас.
То есть мы типа в прошлом живем.
Да, мы немножко отстаем от, ну, той же долины. Но в этом наше преимущество. Мы можем совершить свои какие-то прорывные вещи сделать, глядя на то, что делается в долине.
Да, да. Мне приходит в голову фраза про то, что будущее приходит, ну, как бы наступает неравномерно. И там, да, там, ну, типа, там реально оно быстрее наступает, чем у нас.
По сути, чтобы добиться успеха, нужно не знать, что делать, а знать, чего не делать. А это гораздо проще увидеть на чужом опыте.
Вот смотри, мы с тобой много говорим про там, типа, эволюцию, не знаю, IT-компаний, там, типа, каждая студия хочет стать аутсорсинговой компанией. Блин, мне кажется, люди, которые работают в студиях, они нас обидятся. Простите, пожалуйста. Вот, ну,
аутсорс — это не приговор.
Ну, знаешь, в целом хочется послушать про твою собственную эволюцию. Наверняка ты тоже сам работал в разных компаниях до того, как пришел в колеса. Расскажи вообще, типа, как ты себя нашел? Как ты себя искал?
Как раз недавно мы с супругой обсуждали, что, в принципе, наш сын пока ничем типа не увлекается, и вот как же так? Должно же какое-то направление быть. На самом деле, 9 лет человеку чего от него требовать. Я увлекся компьютерами в классе в 9-м. Мне купили компьютер, я его сломал. Потом я его починил. Ну, с этого, наверное, мое такое знакомство глубокое с IT и началось. Потому что в процессе, пока я его чинил, я там познакомился с некоторыми ребятами, которые занимались компьютерами. Начал ходить, продавать, покупать, выбарыживать запчасти для своего компьютера, модернизировать его. Денег особо не было, компьютер всегда был слабый, чтобы на нем играть. Поэтому я стал ковыряться в программах, пытался пытался что-то писать, изобретать. Когда появился интернет, еще тогда начал изучать сайты по их исходникам. Открываешь прямо там в блокноте исходник, смотришь. Меняешь чуть-чуть код, смотришь, что поменялось на сайте. Первая моя работа была, тогда это называлось веб-мастер, сейчас это контент-менеджер. Компания была, она называлась интернет-тренинг-центр. Делала обучение для людей по компьютерной грамотности и параллельно предоставляла интернет в Сомали. После этого была студия NetStyle, она, к сожалению, вроде как закрылась уже. Там, да, там я сначала был веб-мастером, а потом перешел в программирование, программистом стал. Были первые мои шаги в коммерческой разработке на PHP. Оттуда я ушел в госсектор, в Национальный инновационный фонд. Вот там я как раз был системным администратором и не починил девочкам лифт. Оттуда также сисадмином ушел на Хабар. Оттуда попал в БТА-банк. Там вот уже контент-менеджером опять был. После БТА-банка устроился на закон KZ уже разработчиком. Через 3 года пришел в колеса. И с тех пор осел в колесах. Взросление компании и то, что компания мне могла дать, совпало с моим личным взрослением. Потому что до колес я менял места работы просто потому, что платили больше. В колесах, ну и необходимости в этом не возникало, и задачи были интересные. Люди вокруг были классные. Сами продукты интересные, сложные, нагруженные. Всегда есть возможность реализоваться. В принципе, менеджмент без каких-то классических наших казахстанских закидонов.
Да-да, мы про это с тобой еще поговорим отдельно. Но знаешь, я тут хотела задать тебе вопрос такой. Я часто, ну не часто, ладно, несколько раз я слышала от людей, что типа когда ты из разработчика становишься менеджером, то это тоже не всем нравится, потому что, ну, типа, ты уже не кодишь, а ты уже вот там ручками не занимаешься разработкой, да, а у тебя уже все больше становится там менеджерских задач. А вот как ты через это прошел? Тебе это понравилось? Нет? Не скучаешь ли ты по разработке?
Это было больно. Ну, потому что ты был синьор-разработчиком, пришел, и ты вроде руководитель, но ты понимаешь, что ты ничего не умеешь. Это снова как в первый класс пойти. Скучаю ли я по разработке? Нет, не скучаю, потому что я нахожу время, чтобы покодить не в рабочее время, естественно, и мой рабочий день не заканчивается в 6 часов и не начинается в 9.
То есть у тебя какие-то есть свои там типа пэт-проекты или какие-то еще?
Есть пэт-проект, есть то, что я делаю для колес, автоматизирую свои ручные задачи, рутинные задачи.
Ну, расскажи об этом.
Я сделал выгрузку статистики из Jira в Google Доке для того, чтобы мониторить производительность нашей разработки.
То есть оно как-то сразу в виде всяких
графиков? Оно раз в неделю выгружается, строит графики, высылает отчет в Telegram. Я смотрю, я вижу какие-то сигналы, по которым предпринимаю определенные действия.
А раньше тебе что нужно было делать?
Раньше я все это вручную делал.
Прикольно. А пэт-проекты какие ты делаешь?
Мой пэт-проект — это агрегатор новостей.
Кто тебе об этом знает?
Ну, там 30 человек в день заходит.
Смотри, вот ты технический директор. Я поняла, что там в твоей работе очень много менеджмента. Но вообще глобально за что ты отвечаешь? Какие у тебя показатели?
Скорость разработки. Качество, то есть количество багов на продакшене, количество аварий, время без аварий, процент пользователей мобильных приложений, которые не столкнулись с крэшами. Если очень так грубо сказать, то я сисадмин над разработкой. То есть я делаю так, чтобы разработка разрабатывала.
Ты стремишься к тому, чтобы было как можно меньше багов и как можно меньше крашей, но вообще я слышала, что невозможно, чтобы их вообще не было. То есть ты стремишься к чему-то недостижимому, получается?
Ну, это как аварийность на дорогах. Невозможно, чтобы аварий не было, но нужно стремиться, чтобы их было как можно меньше, и чтобы они как можно меньше ущерба приносили.
А есть какой-нибудь мировой золотой стандарт того, как максимально можно сократить количество багов?
Есть такой показатель, uptime — это время, которое сервис проработал без падений. Он измеряется количеством девяток, то есть в процентах, сколько девяток идет подряд. 99,9999. Для наших веб-проектов 4 девятки. Мобильные приложения пока мы стремимся дотянуть до 99%. Большинство из них уже достигли этого показателя. Есть еще над чем работать.
Ну, прикольно. А ты знаешь, я еще, короче, проходила мимо Open Space, где у нас сидят админы, и там у них листочек на стене приклеен, и там написано, типа, сколько-то там дней без... Не помню.
Ноль.
Нет, без чего?
Без инцидентов.
Без инцидентов, да. И там написано всегда ноль, и почему-то это не меняется. Расскажи мне, как это работает, что это вообще значит?
Вообще это пошло с заводов там. Считали дни без остановки конвейера. Но админы это просто по приколу повесили на самом деле. У нас есть дни без инцидентов, естественно. Но бывают инциденты, которые не влияют на пользователя.
Я вот слышала такой термин «high load». И я знаю, что вот все ребята из админов и бэкэнда ездят на конференции, которая называется «high load». Или это одна конференция. Вот. Я знаю, что это переводится как «высоконагруженный». Что это значит и почему там продукты колеса групп считаются высоконагруженными?
Это как бигдата. Просто бигдата у каждого своя.
А, ну да.
Есть там...
Насколько твоя дата большая?
Да, насколько у тебя дата биг. Есть там какие-то показатели, что типа все данные не помещаются в один сервер, значит, это бигдата, но на самом деле... То, что в твой сервер не помещается, не факт, что не поместится в сервер Гугла. И для Гугла твоя дата будет совсем не биг. Точно так же с хайлоадом. А для кого-то хайлоад — это когда его продукт не может обслуживаться уже одним сервером, и нужно докупать еще один. Для кого-то жить в облаке с миллионом серверов — это нормально, и это никакой не хай и не лоад. Все познается в сравнении с тем же Гуглом сравнить колеса, но... Наверное, у них какой-нибудь там раздел справки, в который никто не заходит. Он, наверное, вот для них такой же не хайлоад, как и колеса. Но по меркам нашим, по меркам Казахстана, колеса — это такой крупный хайлоадный проект.
А в чем особенность менеджмента в таком проекте? Ну или разработки, с твоей точки зрения. Менеджмента в разработке.
Если ты совершаешь какую-то ошибку, это видят миллионы людей. Исходя из этого, нужно строить... Это влияет, на самом деле, и на технические решения, и на культуру. Ты учишь людей прям с первого дня работы, что если ты что-то сделаешь не так... Ну, конечно, мы там не ракеты в космос запускаем, не какие-то хирургических роботов каких-то делаем, но, тем не менее, цена ошибки достаточно высока. Устраивается определенная структура. На руководящие позиции выбираются люди с определенными хард-скиллами, с определенными софт-скиллами, которые могут в нужный момент либо направить человека, чтобы он сделал все как нужно, как безопасно, либо закрыть собой эту амбразуру своим характером, своей волей, исправить то, что... не доглядел младший разработчик.
Вот тут мы подошли к интересному моменту. Младший разработчик, старший разработчик. Я там слышала, был термин «синьор». То есть вся эта штука в IT называется грейды. Так ведь в колесах появились грейды. Это была твоя инициатива?
Грейды, наверное, как большинство каких-то наших нововведений, они не были чьей-то единоличной инициативой. Они появились тогда, когда компания была к ним готова. Это пришло с определенным масштабом компании и решало определенные проблемы. Когда ты маленький, у тебя там 5 человек в штате, ты понимаешь, кому сколько платить и за что. А когда у тебя 100 разработчиков, и чем Вася из крыши лучше Пети из маркета, ты не понимаешь. И почему он должен получать больше или меньше, тоже ты не понимаешь. И грейды — это такая штука, которая позволяет... достаточно объективно оценить компетенции каждого сотрудника и, соответственно, выбирать задачи для него, выбирать направление роста для него и компенсировать его деньгами.
Угу. Выглядит сложно. Кто за всем этим следит?
Есть вот как раз те непонятные люди, которые называются тимлидами. Они помогают оценивать ребят по грейдам.
То есть тимлид — это такой самый крутой из разработчиков?
На практике обычно, да, обычно это самый крутой из разработчиков, но тут важны больше софт-скиллы, потому что тимлид, он в первую очередь отвечает за то, чтобы команда была командой. Строит определенную атмосферу в команде. Он развивает людей. Но это человек, которому люди могут задать вопросы. Почему я не расту, почему я не синьор? Этот человек, он может эти вопросы, на них ответить и как-то решить. Подкинуть в определенный момент задачу, которая вроде как не сильно горит, но при этом разовьет человека. Отправить на курсы, на тот же хайлоад свозить. Починить человеку мотивацию, если он пришел и сказал: «Брат, я стух, я тут все или в петлю, или на рынок труда». Это такой младший менеджерский состав.
Угу. Но еще есть техлид. Техлид что делает?
Техлид отвечает за технологии, отвечает за технологическое развитие продукта.
А, ну вот это вот как раз самый крутой разработчик.
Технологическую стратегию. Да, это крутой разработчик, к которому не предъявляются такие требования по софт-скиллам, которому не нужно прямо вот нянчиться с людьми. Конечно, ему нужно там с ними общаться, как-то срабатываться вместе, то есть совсем какой-то конфликтный человек на эту позицию не подойдет. Но вместе с тем, если тебе не нравится расти в менеджмент, если ты не хочешь работать над проблемами людей и хочешь развития в технологиях, то тебе в техлиды.
Много раз прозвучало слово софт-скиллы. И я еще знаю, плюс ко всему, что в грейдах вот этих вот самых, то есть как ты вот растешь по карьерной лестнице, да, софт-скиллы тоже учитываются, причем типа чем выше, тем больше. Зачем разработчикам софт-скиллы?
Для этого нужно понять, что такое команда. Команда — это не тогда, когда у тебя 1 плюс 1 равно 2, а это когда у тебя 1 плюс 1 равно 3, 4, 5 или даже 20. Чтобы эффективно работать бок о бок с людьми, все равно нужно коммуницировать с ними, нужны какая-то эмпатия, как-то понимать, что тебе говорят, и понимать, что можно человеку сейчас сказать, а что не стоит. Умение находить общий язык с людьми — это коротко звучит так.
Ну, помимо этого, же какие-то еще есть софт-скиллы.
Один из необходимых навыков — это умение подавать людям информацию, умение делиться информацией, умение делиться знаниями, умение помогать другим развиваться. Мы совершенно не хотим, чтобы человек пришел джуниором и джуниором остался на всю жизнь. Это мечта недальновидного работодателя, вечный джун, потому что ему можно немного платить и получать от него много результата. Но на деле более старшие разработчики, более опытные, они могут решать даже простые задачи эффективнее, чем джуниоры.
Это зачем вообще джуниоры нужны?
У них есть очень хорошая черта. Практически все они очень сильно замотивированы. У них горят глаза. Они пока не знают, как делать, но очень хотят. Если говорить про синьоров, то там скорее знают, как делать, но не очень хотят. И хороший синьор-разработчик — это ленивый синьор-разработчик.
Который сделает все максимально...
Который сделает все максимально эффективно и с первого раза.
Ну вот из последних каких-то штук, которые вот ты внедряешь, можешь рассказать про парочку каких-то крутых кейсов?
Ну это не совсем моя идея. Мы недавно внедрили такую сущность, как сущность, роль в команде Software Engineering Manager. Наверное, нужно рассказать про структуру наших команд, чтобы понять. У нас команды продуктовые, они кроссфункциональные. То есть у нас в одной команде есть и QA, и бэкэндеры, и фронтендеры, и мобильщики. И чтобы наладить эффективные коммуникации между этими ребятами, мы ввели вот эту роль Software Engineering Manager. Это человек, который, по сути, является таким мини-CTO в команде. Разговаривает и с мобильщиками, и с бэкэндерами, фронтендерами, тестировщиками. Дружит их между собой, чтобы не было дублирования в работе, не было каких-то бутылочных горлышек, затыков, тормозов. Видно, что разработка стала более структурированной. Меньше задач стало повисать вот именно на границе между там направлениями, между бэкэндом и мобилкой, например.
Угу. Расскажи, пожалуйста, что такое архитектура, почему это так называется? Ну, то есть это же какой-то там строительный такой термин. Как он пришел в разработку? И насколько я понимаю, это тоже задача CTO или нет?
Архитектура — это внутреннее устройство продукта, технологии, которые выбираются для продукта, их взаимодействие. Я скажу так, CTO в одной компании не равно CTO в другой компании. Где-то это полностью задача CTO. В нашем случае это коллегиальный выбор каких-то более, наиболее опытных и знающих разработчиков, админов. У нас такая парламентская демократия.
Можешь, пожалуйста, рассказать вот про этот хайп в технологиях? Типа, как он приходит, откуда он приходит и насколько вот ты лично сам этому всему следуешь?
Хайп? Ну, хайп возникает в технологиях, наверное, так же, как и везде. Какой-то достаточно авторитетный человек высказывается за или против определенного, ну, чаще всего за определенный подход какой-то, и сообщество подхватывает это. Какому-то, какой-то критической массе людей это нравится, и возникает хайп. Я изучаю тренды, но я очень с большим недоверием отношусь ко всему, что на хайпе.
Можно назвать колеса групп консервативной компании в плане технологии или нет?
Я бы его назвал не консервативным, а прагматичным, этот подход. Потому что все-таки мы не какой-то стартап, который может потратить время на то, чтобы изучить новую технологию, написать на ней что-то и потом это пытаться продать. Мы должны продолжать зарабатывать на своих продуктах деньги и предоставлять свои продукты нашим любимым пользователям, находить новых людей на рынке труда, которые знакомы с технологией, которую мы используем.
Вот я сейчас тебе задам неудобный вопрос. Наверняка он тебе не понравится, но я все равно задам. В нашей компании используется PHP. Ну, другие языки программирования тоже используются, и ты, кстати, расскажи про это. Вот. Но, типа, почему PHP? Потому что я слышала, даже вот в нашем исследовании «Колеса Зертео», да, некоторые эксперты высказывались о том, что там, типа, PHP — это такой, типа, уходящий уже язык, там, потухающий. Так ли это на самом деле, и почему они так говорят?
Я с PHP работаю с 4-й версии, сейчас на подходе 8-я, и все это время он умирает. Почему мы используем PHP? Потому что это язык популярный. Нам несложно найти на рынке специалистов. Если бы мы выбрали какой-нибудь Rust, мы бы, наверное, где-то сэкономили в ресурсах железных, но мы бы потратили кучу времени на то, чтобы на нем разрабатывать, и потратили бы невероятное количество ресурсов нашего HR, чтобы вообще хоть одного разработчика нанять. У нас была такая история с одним из проектов, который нам достался по наследству.
Я знаю, там был Руби, да?
Да, там был Руби, и мы не нашли его даже в ближайшем зарубежье.
А на Руби он был написан, потому что, типа, ребята молодые, которые его писали, они как раз-таки...
Ну, Руби прикольный, клевый такой.
Хайпу последовали, да?
Да. На нем достаточно быстро разрабатываются прототипы, но когда доходит дело до коммерческой разработки... Когда ты перестаешь писать один, ты понимаешь, что друзей у тебя не так много.
Окей.
Мы не ограничиваем ребят в выборе языка, но как-то так эволюционно получается, что языков мы используем не так много. У нас есть микросервисы на Go, у нас есть чуть-чуть Python, и, пожалуй, это все. В мобилке, да, в мобилке у нас до сих пор есть Legacy на Java и на Objective-C. А новый функционал мы пишем в основном на Kotlin и на Swift.
Я ждала, когда ты скажешь это слово. Legacy, которое у многих ассоциируется с какой-то болью. Почему так происходит? Что такое Legacy? Расскажи.
Определений слова Legacy достаточно много. Я для себя... Ну, это не определение, это, скажем так, афоризм такой придумал. Код становится легаси в тот момент, когда он написан. Легаси — это код, который уже существует и который нужно поддерживать. И в зависимости от того, насколько качественно он написан, это либо боль, либо не боль. Но это как с покупкой машины. Покупая бэушную машину, ты на самом деле покупаешь отношение к ней предыдущего владельца. Точно так же и с кодом. Если до тебя его писал не очень квалифицированный разработчик, то... у тебя это вызовет некоторую боль. Выбор у тебя либо страдать, либо переписывать.
Слушай, вот когда мы с тобой делали исследование последнее, да, «Колёса Дзердьева» про разработку, и мы там, в частности, смотрели зарплаты, да, и мы выяснили, что там мобильные разработчики, они зарабатывают, ну, больше других на нашем рынке, по крайней мере, согласно результатам исследования, а типа сисадмины меньше всех, ну, меньше всех тех специализаций, которые мы рассматривали. Вот. И ты мне тогда сказал, по-моему, что типа вот в основном типа сисадмины, они вот не такие важные в других компаниях, а в нашей компании они, наоборот, очень важны. А вот от чего это зависит? И что вообще такое DevOps? Такая вставила в конце. И почему про него сейчас так все много говорят?
Сисадмины — это служба эксплуатации. Они эксплуатируют то, что накодили разработчики. Для того, чтобы это делать эффективно, у них есть, в свою очередь, своя собственная автоматизация. И они волей-неволей пописывают себе какие-то инструменты, чтобы делать свою работу эффективнее. Напрямую к разработке они не относятся, но вот именно DevOps — это культура, которая направлена на то, чтобы разработчики понимали, что их код будет исполняться не на каком-то абстрактном железе, а конкретно вот на этом процессоре с этой памятью будет требовать вот именно вот эти ресурсы. А админы были ближе к разработке и понимали, что то, что они администрируют, что оно делает. И где нужно, грубо говоря, подстелить соломку. Плюс DevOps — это культура быстрой поставки и сборки продуктов, постоянного тестирования, постоянной интеграции и постоянного деплоя.
Это называется CI/CD.
Да.
Я знаю. Расскажи об этом тоже.
CI/CD — это подход, при котором постоянно прогоняются автоматические тесты. При их успехе код автоматически выкладывается на продакшн.
Автоматические тесты, они имитируют как бы поведение пользователя?
Да, они проходят пользовательский сценарий, выполняют то, что делает пользователь. Без участия человека это все поставляется на продакшн.
На продакшн — это значит, это как бы публикуется и можно этим пользоваться уже, да?
Тесты проверяют, что программист ничего не сломал и не накосячил, а автоматизация деплоя позволяет делать все это, поставлять продукт максимально быстро, короткими итерациями.
Но несмотря на все это, все равно продукты падают периодически. Как это происходит?
Протестировать все на 100% в любом случае невозможно. Плюс периодически возникают всякие нештатные ситуации с инфраструктурой. Бывает так, что рассчитана емкость на 1000 пользователей, а пришло 10 тысяч. К слову, вот это как раз и называется high load. В классическом его определении это когда пришло кратно больше, чем ты рассчитывал.
Но это разве нельзя спрогнозировать? То есть это, скорее всего, какая-нибудь акция, там что-то такое, какая-то активность вызвала, это реклама.
Как ты спрогнозируешь коронавирус? Ну вот наверняка многие СМИ заметили рост трафика именно на теме пандемии.
И попадали.
Возможно.
Вы слушали подкаст «Код и кофе». У нас в гостях был технический директор «Колёса Групп» Игорь Бородихин. Игорь, спасибо, что согласился прийти, потратить 2 часа своего суперценного рабочего времени на то, чтобы поболтать со мной и рассказать нашим слушателям, как устроены эти компании.
Спасибо.
Если вам понравилось то, что вы услышали, подписывайтесь на наш подкаст во всех популярных подкастинговых приложениях для iOS и Android и на наш телеграм-канал, который называется «Подкаст Код и Кофе». Делитесь ссылками на ваши любимые эпизоды с друзьями и коллегами, ставьте нам лайки, сердечки, звездочки, пишите отзывы, комментарии, письма, предлагайте идеи для следующих эпизодов. Услышимся совсем скоро. Пока-пока!